Отче, когда мы начинаем сегодня наше исследование, мы просим о Твоем присутствии посредством Духа Святого. Дай нам понимание, открытые сердца. Господи, помоги нам подготовиться к славному событию, пришествию Иисуса Христа в силе и славе. Благодарим за обетование Твоего присутствия, и мы молим, чтобы оно осуществилось во имя Иисуса. Аминь. В нашей прошлой теме мы изучили первую часть. Мы сравнивали, что происходило в 1864-1888 году, это движение за национальную реформу, а также то, что происходило в конце 20 века, 80-е, 90-е годы, начало 2000-х, и мы отметили много сходств между этими движениями. Сегодня мы продолжим эту тему, вторая часть сегодня. Может ли такое произойти вновь? Я опять буду упоминать имена людей, которые были участниками этого движения в 80-е, 90-е годы. Я не сужу их личности, их мотивы, только Бог может восседать на престоле и судить наши мотивы. Однако, так как есть записи, есть их цитаты, я буду цитировать их в этой презентации. Я цитировал их в прошлой первой части, и во второй части мы продолжим. В конце нашей прошлой презентации мы говорили о том, как протестантизм и католицизм сегодня сближаются. И мы упомянули три фактора, которые привели к этому. Первый — это избрание Джона Кеннеди президентом Соединенных Штатов. Было много страха тогда у людей, потому что это был первый католический президент, зная те принципы, на которых основывается католическая церковь. Однако в выступлении своем перед собранием пасторов в Хьюстоне он пообещал действовать согласно Конституции США, а не указаниям Папы. И он, конечно же, сдержал это слово. Что еще послужило потеплению отношений? Пророческое понимание или понимание пророчеств правых в Соединенных Штатах сменилось. Они стали считать, что на Ближнем Востоке должен появиться Антихрист, и он установит истукан, заставит там поклоняться всех их и будет татуировки на лбу делать у людей. Поэтому протестанты перестали в папстве видеть зверя, первого зверя, и второй зверь из книги Откровения, 13 глава, это Соединенные Штаты Америки, они перестали так это считать и так толковать эти пророчества. Сегодня мы продолжим с вами ту часть, которая объясняет, как протестанты и католики сближаются. В конце нашей прошлой презентации я говорил о документе «Евангелические церкви и католики вместе». То есть они начали говорить о том, что нужно по общим вопросам сотрудничать, оставить свои доктринальные различия и не евангелизировать членов друг друга. Когда мы исследуем доказательства сближения католиков и протестантов, мы находим документ, который был подписан в 1999 году. Это было общее заявление о праведности по вере. Его подписали лютеране и римокатолики. И, по сути, этот документ говорил о том, что римокатолики и лютеране не имеют разбежности в понимании праведности по вере. Наверное, Лютер перевернулся в могиле, так сказать, потому что доктрина о праведности по вере была одним из ключевых вопросов разделения протестантизма и католицизма. Относительно этого документа, общего заявления об оправдании по вере, Кеннет Кенцер, протестант, написал следующее. «Наконец-то мы, то есть католики и евангеликалы, или евангелические церкви. Наконец-то мы можем работать вместе по политическим и социальным вопросам. Здесь у нас есть полное согласие. Наши общие усилия в этих сферах смогут оказать позитивное влияние на мир». Несмотря на различия, мы можем на основании нашей иудео-христианской системы ценностей стать моральными лидерами ради справедливости и мира через стабилизацию общества в нашей стране и по всему миру. Пэт Робертсон, один из подписантов документа, добавил свое свидетельство в следующих словах. «Я искренне верю, что если евангелические христиане и католики в Америке будут работать вместе, мы увидим много инициатив в поддержку семьи в нашем обществе. Мы также можем эффективно противостоять некоторым радикальным инициативам левых». Чак Колсон, также евангелический христианин или протестант, также удивительное заявление сделал. Это в вступлении к книге Киса Форнье. Я хочу прочитать его слова, потому что они показывают, как протестанты и католики сближаются. Одна из его цитат. «Сейчас благоприятное время для всех нас, христиан, объединяться, невзирая на конфессиональные различия и традиции ради общего дела, чтобы сделать христианские ценности значимыми в нашем обществе. Когда варвары измеряют наши стены, не время заниматься внутренними разборками». В другой цитате он сказал: «Но по сути те, кто призван Богом, католики они или протестанты, являются частью одного тела. Основы веры у них одинаковые. Рождение от Девы, божественность Христа, Его воскресение в теле, Второе пришествие, авторитет Его непогрешимого Слова. У них также одна миссия — представлять Христа как Спасителя и Господа нуждающемуся миру». Я не знаю, откуда Чак Колсон брал эту информацию. Он говорит, что протестанты и католики принадлежат одному телу, у них основы одинаковые, веры, и у них одна миссия. Друзья, это просто не точно. У Римо-католической церкви... Римо-католическая церковь — это блудница из книги Откровения, 17 глава. Как можно говорить, что мы часть одного тела, верных Господу христиан? Еще в одной цитате он высказал следующее. «Я молюсь, чтобы его книгу прочитали», то есть книга Форнье. «Я молюсь, чтобы его книгу прочитали как католики, так и протестанты, и чтобы она послужила мостом для преодоления исторически сложившихся разделений в церкви, которые ослабили наше положение в современной культуре». То есть он говорит о мосте, который бы соединил католиков и протестантов. Кис Форнье в своей книге все такие же экуменические мысли выражает. Я прочитаю несколько цитат из его книги. Предыдущие цитаты — это были Чака Колсона, но теперь Кис Форнье, его комментарий. На 12-й странице он написал: «У нас, христиан, есть различия. Важные, критически важные различия. Но у нас есть много общего в доктринах и миссии. Эти верующие созидали то, что у них общее, не отвергая своих различий». На 65-й странице он написал: «Но пока мы будем разделены, даже поляризованы, считая, что кто-то придерживается правильной веры, в то время как другие страдают от заблуждений, мы никогда не получим невероятно обильных преимуществ всемирного возрождения». На 65-й странице он также написал: «Мы должны понять, что мы должны быть одной церковью, объединенной под одним главой, для выполнения двойной миссии — провозглашения Евангелия и достижения зрелости во Христе». Друзья, Римо-католическое Евангелие — это не протестантское Евангелие, это совершенно два разных Евангелия. На 153-й странице Форнье записал следующее. «Готовясь вступить в новое тысячелетие, будем ли мы идти вместе, признавая, что существует больше объединяющих, чем разделяющих нас факторов? Или мы будем позволять внутренним разделениям удерживать нас от исполнения нашего наследия?» Итак, сторонники экуменизма называют теологические различия мелкими ссорами. У меня вопрос, а четвертая заповедь святого Божьего закона, которая повелевает соблюдать седьмой день субботу, является важным или неважным вопросом? Это будут мелкие ссоры, когда мы решаем суббота или воскресенье. Является ли это мелкими ссорами или мелкими различиями, когда мы разбираем вопрос состояния умерших? Так умерли умершие или нет? Или их души живы, и они летают где-то? Это разве мелкие различия во взглядах, если мы считаем, что душа улетает на небо после смерти? Я не считаю, что это мелкие ссоры. Джон Суабли, который очень горячо поддерживал разделение церкви и государства и противился экуменическому движению, написал следующее. «Римско-католические священники трудятся в политической сфере, стремясь положить конец разделению церковной и государственной власти. Трудятся они в неформальном союзе с протестантами-фундаменталистами не только по вопросам абортов, но и добиваясь государственной поддержки частным церковным школам. Крупные протестантские церкви удалось заставить замолчать с помощью экуменизма, основывающегося на страхе обидеть католическую иерархию». То есть, другими словами, из-за того, что они хотят придерживаться политической корректности, то есть протестанты. Два профессора университета Либерти в Линчбурге в Вирджинии записали следующее. «Мы стремимся к созданию политического альянса между римско-католической церковью и консервативными протестантами, который бы оказал глубокое влияние в таких сферах, как аборты, семья, политика, в образовании и общественная мораль». Ральф Рид обратился к участникам католической кампании для Америки. И вот что он высказал. «Истина заключается в том, что мы с вами объединяемся. Мы сближаемся, потому что какими бы ни были теологические различия, у нас намного больше общего, объединяющего нас, чем того, что разделяет. Добрая весть заключается в том, что над пропастью появляется мост, и стены разделения разрушаются». То есть стены разделения между католиками и протестантами имеется в виду. «Истина, мои друзья, — продолжает он, — заключается вот в чем. Католицизм никогда не был и не является угрозой американской демократии». Ой, подумайте дважды, друзья. Римско-католическая церковь не меняется. У нее те же принципы сегодня, как они и были во время гонений святых Всевышнего. Но ее отношение, ее фасад поменялся. Но по сути это та же система. Ральф Рид дальше продолжает. Он был, то есть католицизм, и остается самой красочной, наиболее яркой нитью в рукоделии американской демократии. И Ральф Рид является евангелическим христианином. И дальше он говорит, кардинал Гиббонс, кардинал это очень, этот очень влиятельный в Соединенных Штатах был в прошлом, и он цитирует его. «Кардинал Гиббонс сказал следующее, нет конституции более гармоничной с католическими принципами, чем американская, и нет религии более соответствующей этой конституции, чем католическая». Я понятия не имею, откуда Ральф Рид берет эту информацию, потому что история показывает, что Конституция Соединенных Штатов абсолютно противится принципам католической церкви. Он говорит, «Я хочу, чтобы вы знали, что мы, евангелические церкви, мы стоим плечом к плечу рядом с вами, то есть на этой конвенции, чтобы не допустить больше фанатичного отношения против католиков и их религии, чтобы не давать им права голоса в общественной жизни». И дальше он делает вывод. «Я думаю, что вы знаете, что недавно мы открыли отдел христианской коалиции под названием «Католический союз» с целью действовать официально и продолжать построение мостов в наших отношениях с католиками. Католический союз, как и католическая компания, будет движением рядовых членов». Я не знаю, откуда Ральф Рид берет информацию, друзья, но те, кто забывают ошибки истории, обречены на повторение этих же ошибок. Ральф Рид также упоминает следующее. Это из Amarillo Sunday News Globe. «Мы больше не можем позволять себе жить отдельно». Он говорит о протестантах и католиках. «Это роскошь, которую мы себе не можем позволить. Левые хотят, чтобы мы были разделенными. Ничто не пугает их так, как разрушение преград между христианскими деноминациями». Кис Форнье, я упоминал его раньше, он был исполнительным директором Американского центра справедливости и правосудия Пэта Робертсона. «Однако существует стена, которая ошибочно была возведена в нашей собственной любимой стране. Ее влияние на религиозную свободу, вероятно, имело еще более разрушительное влияние. Это так называемая стена разделения между церковью и государством». Это следующий пункт, который мы с вами рассмотрим. Нечто подобное было в конце 19 века, и теперь в конце 20 века они опять взялись на то, чтобы разрушить стену разделения между церковью и государством. Пэт Робертсон также нападал на Конституцию по этому поводу. Вот что он написал. «Либералы и секулярные гуманисты взяли верх над нами, потому что они настаивали на разделении церкви и государства. Но в Конституции ничего такого нет. Это ложь левых, и мы больше не будем воспринимать ее». А как насчет первой поправки? «Конгресс не должен принимать законов, касающихся установления религии или запрещающий религиозное исповедание». Да, Конституция не говорит о том, что должна быть разделена церковь и государство. Нет таких слов. Но первая поправка ясно указывает на то, что есть разделение. И Джефферсон говорил о стене разделения между церковью и государством. Он высказывал это. Джерри Фолвелл, который основал организацию Moral Majority, или «Нравственное большинство», и он умер несколько лет назад. Вот что он говорил по этому поводу. «Отделение церкви от государственной власти всегда было боевым кличем гражданских либертарианцев, желающих стереть наше славное христианское наследие из истории нашей нации». Конечно, этот термин, то есть разделение церкви и государства, нигде не упоминается в нашей Конституции и является современной выдумкой, направленный на дискриминацию. Ди Джеймс Кеннеди, который был пастором много лет церкви Coral Ridge в форте Лотердейл во Флориде. Вот что он говорил о стене разделения между церковью и государством. «Если мы посвятим себя тому, чтобы вернуть наш народ к христианским ценностям, мы, несомненно, станем свидетелями падения не только Берлинской стены, но даже более дьявольской стены разделения, которая привела к секуляризации, безнравственности и коррупции в нашей стране». То есть он здесь упоминает стену разделения между церковью и государством, он говорит, что это дьявольская стена. Но совсем не так говорил Томас Джефферсон, это большой контраст. Вот его слова. «С большим благоговением я размышляю о решении американского народа, который заявил, что его законодательная власть не должна принимать законов относительно установления религии или запрета на свободное религиозное исповедание, построив таким образом стену разделения между церковью и государством». Томас Джефферсон ясно говорил о том, что есть стена разделения между церковью и государством. Первая поправка Конституции говорит об этом. Вильям Ренквист, который 33 года был судьей Верховного суда Соединенных Штатов, сказал следующее о стене разделения между церковью и государством. «Стена разделения между церковью и государством — это метафора, которая появилась вследствие неверно воспринимаемых уроков истории. Метафора, которую откровенно нужно прекратить использовать». Это человек, который 19 лет служил главным судьей Верховного суда США. И он говорит о том, что стена разделения основывается на неверно воспринятых уроках истории, и ее нужно прекратить использовать. Эллен Уайт говорила следующее о объединении церкви и государства даже в малейшей степени. Книга «Великая борьба», 297 страница. «Соединение церкви с государством хоть в малейшей степени может казаться служащим приближению мира к церкви, в действительности же только приближает церковь к миру». W. E. Крисвелл, который 40 с лишним лет был пастором церкви в Далласе и был президентом Баптистской конвенции или объединению баптистских церквей. Вот что он говорил по этому вопросу. «Я считаю, что понятие о разделении церкви и государства было вымыслом воображения какого-то безбожника». Интересно. Баптисты произошли от анабаптистов, которых гнали, даже Мартин Лютер гнал, и Джон Кальвин, и другие гнали их. И они больше других пострадали. Сенатор из штата Аризоны Джон Б. Конлан в этот период, 80-е, 90-е, начало 2000-х годов, говорил однажды, «Разделение церкви и государства — это неверное понимание. Это слоган, созданный секулярными гуманистами, который кажется законным, но на самом деле является вымышленным. Его нет в Конституции. И в это не верили наши отцы-основатели». Разделение церкви и государства — это просто пропаганда, созданная современными гуманистами, чтобы напугать христиан и заставить нас поверить, что мы второсортные граждане. Очень сильные слова он использует. Это невероятные просто цитаты. Протестанты говорят, что стена разделения между церковью и государством не должна существовать. Кис Форнье, который выступал на второй конференции христианской коалиции в 1992 году, в сентябре, это происходило в Вашингтоне, в столице США, он говорил следующее о стене разделения. «Стена разделения, возведенная между церковью и государством, секулярными гуманистами и другими врагами религиозной свободы, должна пасть». Эта стена несет большую угрозу обществу, чем несла Берлинская стена, противящиеся нашим взглядам неофашисты. Дэвид Нельсон, который был директором христианской коалиции Пэта Робертсона в штате Колорадо, он говорил следующее о стене разделения. «Разделение между церковью и государством, первое, не является учением отцов-основателей. Второе, не является историческим учением. Третье, не присутствовало в юриспруденции, появилось только в последнее время», он добавляет в скобках. «Четвертое, не является библейским учением». Короче говоря, не должно быть абсолютно никакого разделения между церковью и государством в Америке. Многие люди удивляются, когда я читаю такое. Они говорят, мы никогда не слышали такого. Даже некоторые наши операторы в студии говорят, я никогда такого не знал, что это было в истории США. Но я читаю вам цитаты этих людей, они записаны. В этот период также были те, кто принадлежал к движению религиозных правых, которые хотели установить теократию в США. Гэри Норс, который был христианским реконструктором, писал следующее. «Нам необходимо использовать учение о религиозной свободе, чтобы завоевать независимость для христианских школ. пока мы не воспитаем поколение людей, которые поймут, что нет ни такого понятия, как религиозный нейтралитет. Тогда они возьмутся за создание основывающегося на Библии политического и религиозного порядка, который в конечном итоге отнимет религиозную свободу у врагов Бога. То есть надо подготовить молодежь, взяться за учебное заведение, научить их, что нет разделения между церковью и государством, и отнять религиозную свободу у врагов Бога. То есть он хотел подготовить целое поколение детей в христианской системе образования, привести их к руководству и отнять религиозную свободу у всех несогласных с ними. Журналист Кальвин Толмас писал однажды: «Если нас не будет сдерживать сила Божья изнутри, нас должна сдерживать сила государства, действующая как Божий инструмент». То есть, другими словами, если Святой Дух не может изменить сердце, и поэтому нравственность в обществе снижается, тогда необходимо, чтобы государство приняло законы и навело нравственный порядок в обществе, как протестанты это понимают правильно. Пэт Робертсон говорил следующее о движении религиозных правых. «В мире не будет мира, пока Дом Божий и народ Божий не займут руководящее место в мире». Как может наступить мир, когда в руководстве находятся пьяницы, наркоторговцы, коммунисты, атеисты, сатанисты движения «Новый век», секулярные гуманисты, диктаторы, жадные спекулянты, революционно настроенные фанатики, прелюбодеи и гомосексуалисты? Под их руководством мир никогда, повторюсь, никогда не достигнет стабильного мира. Хотя я признаю, что неразумно церковной организации обременять себя управлением страной, но правительство не может работать успешно, если в нем не будет благочестивых людей, действующих по законам Бога Иаковлева. То есть, другими словами, Бога христиан, то есть необходимо установить религию. Но первая поправка Конституции запрещает это. Эсхатологическое понимание Робертсона не совпадает с Библией. Он говорит о том, чтобы они должны взять на себя роль правительства, и тогда мир и процветание придет в мире. Но Библия ничего не говорит об этом. Согласно 24 главе от Матфея, в мире ситуация будет становиться все хуже и хуже. Единственное, что спасет этот мир, это второе пришествие Иисуса в силе и славе. И после тысячелетия Он установит новое небо и новую землю. Те, кто хотят изменить мир через законодательство, стремятся сделать невозможное. Только изменение сердца может привести к созданию общества, в котором был бы мир. То есть проповедники призваны проповедовать Евангелие, они не призваны заниматься политикой. Служителям необходимо проповедовать в церквях и на собраниях, чтобы менялось сердце. Когда меняется сердце, то меняется и поведение людей. Футурист Тим Лахей, это человек, который написал очень невероятно популярную серию книг «Left Behind», то есть о тайном восхищении. Вот что он говорил о возрождении в Америке. «Хотя верно то, что Бог уже давал Америке три общенациональных возрождения в прошлом, мы нуждаемся еще в одном сейчас». И затем он говорит следующее. «Лично я не уверен, что мы сможем пережить его сейчас без законодательной реформы». С каких это пор законодательная реформа проводила возрождение духовное в обществе? Возрождение всегда было благодаря изучению Библии и молитве. С каких это пор законом можно добиться возрождения? должна быть внутренняя перемена, а не внешняя. То есть, другими словами, Евангелие работает по принципу закваски. Давайте я приведу пример. Я не знаю, как печь хлеб. Моя жена печет прекрасный хлеб. Как люди вообще делают хлеб? Я расскажу вам. Вообще все очень просто. Вы берете муку, воду и другие ингредиенты, смешиваете их там в хлебопечке, и затем у вас получается тесто, и вы формируете эту булку хлеба, и затем вы немножко закваски добавляете сверху, чтобы этот хлеб поднимался. Вы смеетесь, да? Ничего такого не произойдет, если вы немножко там дрожжей или закваски посыпите сверху на тесто. Нет. Закваску нужно в тесто положить, и тогда она будет расти в середине теста. Точно так же и в обществе. Необходимо через проповедь слова и влияние Духа Святого донести это слово до сердца человека. Тогда человек меняется, и общество меняется изнутри. Общество меняется изнутри, не снаружи. Иисус говорил своим последователям, чтобы они были солью земли. Тим Лахей предложил, что христиане могут стать солью земли следующим образом, установив комитет, политический комитет, побуждая к христианскому активизму, организовать хороший комитет в правительстве, лоббистов иметь, проводить политические форумы, а также представлять кандидатов в церквях на богослужениях. Это вот это имел Иисус, когда Он рекомендовал Своим ученикам, чтобы они были солью земли. Я думаю, что нет. Божий народ является солью земли тогда, когда в церкви проповедуется Евангелие, и люди меняются, преобразуются изнутри. Ричард Хогг, пастор, он был пастором методистской церкви. Он написал книгу «Святые и грязная политика». И он писал, в частности, следующее. «Если наша страна выживет, и я понимаю, что здесь есть большое «если», это произойдет благодаря пробуждению в среде посвященных христиан по всей стране, которые в конце концов начнут понимать, что это не только возможность, но и их абсолютная ответственность вплотную заняться политикой, чтобы вновь обратить наш народ к Богу». Опять видите, какая идея? Обратить народ к Богу, занявшись политикой. Ральф Рид поделился своей формулой, как вернуть страну к Богу. Что христианам нужно сделать, я цитирую, это взять страну в свои руки. Один избирательный участок за другим, один район за другим, один штат за другим. Я искренне верю, что еще при моей жизни мы увидим, как вновь нашей страной управляют христиане. Рэндалл Терри, основатель организации против абортов, Operation Rescue, она называлась, в Охайо. В 1993 году он сказал, «Наша цель должна быть простой. Нам нужно построить христианскую страну на основании Божьего закона 10 заповедей, без извинений». Итак, христианская страна должна быть. А не будет ли это установлением религии, потому что есть другие религии в нашей стране, кроме христианства? Пэт Робертсон установил цели для христианских правых. Это уже давно было. У протестантов и католиков есть достаточно голосов, чтобы управлять страной. И когда народ скажет «достаточно с нас», мы должны взять власть в свои руки. То есть управлять страной. Роберт Грант, президент организации «Христианский голос», подразделение нравственного большинства, он объяснил конечную цель правых в США. И он говорит следующее. «Если христиане объединятся, мы сможем сделать все, что захотим. Мы сможем принять любой закон и любую поправку. И именно это мы намереваемся сделать». Может показаться, что сейчас, при теперешней обстановке, это невозможно, но в 1880-е годы это происходило. Затем, в конце 20 века, начале 21-го это происходило. Придет время, когда эта точка зрения в конечном итоге добьется победы, хотя предыдущие несколько раз они не смогли этого достичь. Грант в телеинтервью хвастался следующим: «Мы можем сделать все, что угодно. Мы сможем изменить Конституцию, мы сможем выбрать президента, мы сможем изменить или принять любой закон в нашей стране, и нам нужно это сделать. Если мы обязаны жить под законом, мы должны жить под нравственным и Божьим законом». Все вот эти взгляды противоречат тому, что Эллен Уайт писала в книге «Великая борьба», страница 297. И она писала это более 130 лет назад. Она предвидела, что это будет происходить в Америке. Но фактически даже во время ее жизни это происходило после гражданской войны с 1864 года по 1888 год во время восстановления после войны. Было сильное движение за то, чтобы сделать эту страну христианской и принять общенациональный воскресный закон. И это движение в конце 20-го, начале 21-го года, оно вроде бы было и утихло, но оно опять вернется. И оно вызовет большие проблемы в нашей стране. Фактически, это она приведет к отступничеству общенациональному и, в конце концов, падению. Вот что писала Эллен Уайт. «Принятые первыми колонистами постановления о том, что только члены церкви имеют право голоса, а также и право занимать ответственные посты в гражданских органах власти, привели к пагубным последствиям». То есть во время колониального периода США говорили, что только члены церкви имеют право быть в руководстве. Эти меры были приняты для сохранения государства. То есть если будут только христиане на руководящих постах, все, у нас государство будет чистым. Но это привело к тому, что церковь разложилась нравственно. Поскольку вероисповедание было условием участия в выборах и общественной деятельности, многие присоединялись к церкви из меркантильных соображений, ради карьеры, оставаясь невозрожденными людьми. То есть, другими словами, люди хотели занять политические посты, поэтому шли в церковь, чтобы их могли выбрать. И что это привело? Человек не был верующим в сердце. Он приходит в церковь, и церковь он меняет в худшую сторону. Церковь становится коррумпированной. Таким образом, церкви состояли в основном из мирских, бездуховных людей. Даже среди служителей были люди, не только проповедовавшие превратные идеи, но и ничего не знающие о преобразующей силе Святого Духа. Последствия этого были пагубны, как не раз случалось в истории церкви со времен Константина и до наших дней, когда церковь пыталась созидать с помощью государства, когда обращались к светской власти для поддержки Евангелия, того, кто сказал: «Царство мое не от мира сего». И затем она написала следующее: «Соединение церкви с государством ради того, чтобы приблизить мир к церкви, в действительности же только приближает церковь к миру». Это движение в конце 20 века и начале 21 века также предлагало сделать воскресенье национальным днем поклонения. Ди Джеймс Кеннеди писал: «Из опыта жизни ранней церкви, из нашей собственной беспорядочной жизни, из опыта жизни нашего общества, находящегося на грани морального коллапса, мы видим, что необходимость соблюдения субботы стала очень насущной». Это был, кстати говоря, и один из аргументов в последнюю пандемию. Из-за того, что люди закрыты в домах, воздух стал чище, вода стала чище. Нам необходим воскресный отдых для блага природы, экологии, семьи. И мы будем слышать это все чаще и чаще с течением времени. Даже Иоанн Павел II, один из самых влиятельных пап в истории католической церкви, желал, чтобы был принят воскресный закон. Вот что он писал в Dies Domini, это документ, пасторское письмо, которое он написал относительно соблюдения первого дня недели. Он говорит: «В определенных обстоятельствах в наше время христиане естественным образом станут следить за тем, чтобы законодатели уважали их право соблюдать субботний день». И под субботой они имеют в виду воскресенье. Какая будет борьба в последнее время? О чем она будет? С чем она будет связана? Борьба за нефть на Ближнем Востоке, как говорили в 60-е и 70-е годы? Нет. Это будет война между христианами и мусульманами? Нет. Это будет война между правыми и левыми? Нет. Какие вопросы будут лежать в противостоянии последнего времени? Это будут не коммерческие или политические вопросы, это будут религиозные вопросы. И каждый текст Писания, каждое пророчество говорит о том, что борьба это будет касаться поклонения и святого Божьего закона. Между тем, что мы находим в человеческом законодательстве и божественном законодательстве, в десяти заповедях. Позвольте привести вам несколько примеров того, что вопрос будет подниматься относительно Божьего закона. Матфея, 7 глава. Здесь Иисус говорит, обращаясь к верующим, и Он говорит следующее. Матфея 7 глава, и стих 21 по 23. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали?» Видите, то есть это христиане, потому что они называют Иисуса Господом. «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» То есть мы даже бесов изгоняли, чудеса творили. Обратите внимание на ответы Иисуса. «И тогда объявлю им, Я никогда не знал вас, отойдите от Меня, делающие беззаконие». Беззаконие — это слово, как мы отмечали в предыдущих темах, это то же слово, которое переведено в 1 Иоанна 3:4 как нарушение закона. То есть можно перевести «отойдите от меня, нарушающие закон». Если мы соблюдаем не тот день недели, мы нарушаем Божий закон. Мы, по сути, нарушаем самую важную заповедь из десяти, ту заповедь, которая признает Бога Творцом неба и земли. Матфея 24 глава, снова мы находим, что в конце времени закон Божий будет в центре борьбы. 24 глава от Матфея и стих 12. Здесь говорится, «По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Опять используется слово «беззаконие». Это греческое слово «аномиес», и его можно перевести так. «И по причине нарушения закона во многих охладеет любовь». То есть общество будет лишено любви из-за нарушения Божьего закона. И главная заповедь, которая будет нарушаться, это субботняя заповедь, которая определяет Бога как Творца. Нас как творение, и мы должны уважать Его и проявлять послушание. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, говорит нам о том, что деятельность Антихриста связана с законом. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, здесь говорится о человеке греха. Человек греха или человек беззакония. Здесь греческое слово «аномиес». Откроется отступление, откроется человек греха. Папство говорит о том, что день поклонения — это не седьмой день субботы. Они говорят, что наша церковь изменила субботу на воскресенье. Так и Антихрист назван здесь человеком греха. Седьмой стих дальше. «Ибо тайна беззакония уже в действии». То есть в дни Павла еще это было. «Только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». И затем девятый стих говорит: «Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякую силу и знамениями и чудесами ложными». То есть в конце времени это будет система, которая нарушает Божий закон. А как насчет Даниила 7 главы? Опять же, Антихрист представлен здесь как система, которая противоречит Божьему закону. Даниила 7 глава и стих 25. Мы в предыдущих темах уже изучали этот стих. Здесь говорится о небольшом роге. Это папство римско-католическое. И папство делало очень много в первый период своего владычества. В книге Даниила 7:25, что будет делать небольшой рог, говорится, и против Всевышнего будет произносить слова. Книга Откровения говорит о том, что произносить слова против Всевышнего — это богохульство. И Библия определяет богохульство как когда человек заявляет, что он имеет власть Божью, и когда простой человек имеет власть или право прощать грехи. И папство говорит о том, что папа — это представитель Бога на земле, и папство заявляет о том, что его священник имеет власть прощать грехи. Это богохульство. Поэтому здесь сказано, что против Всевышнего будут произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Я думаю, что вы слышали об инквизиции, о том, как папство гнало всех, кто не соглашался с учением и практикой церкви. И они пользовались властью государства, чтобы преследовать несогласных с церковью. Но есть еще одна характеристика. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. То есть нам сказано, что папство возмечтает в этот период, во время времен и полвремени, это с 538 по 1798 год, папство попытается изменить закон Божий, и папство это и сделало. Если почитать катехизис, то там нет второй заповеди, она исчезла, потому что вторая заповедь говорит о том, что мы не должны делать себе какие-то образы или истуканы, не поклоняться им, не служить им. Почему католическая церковь устранила эту заповедь? Потому что когда они учат своих детей заповедям, наверняка они бы задали вопросы: у нас же разные образы есть, иконы в церкви, и наш народ поклоняется перед ними, как это согласуется с Божьей заповедью? Но так как они избавились от второй заповеди, им пришлось разделить десятую заповедь на две, чтобы вышло все-таки 10. И поэтому они десятую заповедь разделили: «Не пожелай имущество ближнего твоего, не пожелай жены твоей». Но десятая заповедь — это одна цельная заповедь, это не две заповеди. Итак, мы видим, что папство пыталось изменить Божий закон. Книга Откровения также говорит о том, что конфликт последнего времени будет касаться поклонения. Поклонение Богу и поклонение начертанию зверю. В первой ангельской вести есть призыв поклониться Творцу. В книге Откровения, 14 глава, описаны вести трех ангелов, которые призывали весь мир поклониться Творцу. И в то же время зверь будет распространять весть. Он будет налагать на людей свое начертание. Смотрите, что говорится в книге Откровения 14:6. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод». Какой знак Бог создал, чтобы напомнить, что Он Творец? Это суббота. Седьмой день суббота. В книге Иезекииль, 20 глава, он говорит, что суббота — это знамение между мной и вами, чтобы вы знали, что я Господь, освящающий вас, чтобы вы понимали, что я Господь ваш Бог. То есть суббота — это знак между Богом и творением. И в 7 стихе говорится о том, что эта проповедь звучит ко всякому колену, племени, языку и народу. То есть это напоминание о Творце. Но есть еще одна власть. Она названа зверем. И зверь хочет тоже поклонения. И у зверя также будут начертания. Но его начертания будут касаться другого дня. Весть третьего ангела говорит о том, что последняя борьба будет за поклонение. 9 стих. «И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его вместо Творца и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем». То есть это ужасное отвержение Бога. И Бог говорит об этом наперед. Он не хочет, чтобы люди в конечном итоге поклонялись зверю и принимали начертание его. Поэтому христиане, протестанты, если они смотрят на Ближний Восток, что там буквальный Антихрист придет и войдет в восстановленный иудейский храм, построит там истукана и будет татуировки делать на правой руке или на челе. Но в то же самое время эта власть — это Рим. И протестанты Соединенных Штатов Америки сближаются с Римом, они не боятся его больше. Какая трагедия, что пророчество исполняется на Западе, а все смотрят на Восток. Книга Откровения, 12 глава и стих 17, объясняет нам борьбу последнего времени. В этой главе объясняется история всей Церкви, рождение Христа, гонение Церкви в период 1260 лет, появление Соединенных Штатов Америки, и затем остаток, народ остатка. Книга Откровения 12:17. Здесь говорится, на что разозлится дракон? На закон Божий. «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее». Или лучше перевести как «с остатком его семени, сохраняющими заповеди Божьи, имеющими свидетельство Иисуса Христа». Друзья, все в новом городе Иерусалиме после тысячи лет будут соблюдать заповеди. Книга Откровения, 22 глава, стих 14 и 15 говорят нам следующее. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». То есть те, которые в городе соблюдают заповеди. «А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие и делающие неправду». Итак, последняя борьба будет относительно Божьих заповедей. Хочу еще несколько цитат Эллен Уайт прочитать. Книга «Великая борьба», страница 590. Кажется сейчас, что невозможно, чтобы такое произошло в США. Но когда это будет происходить, вспомните эту тему, которую мы вещаем из Фресно в Калифорнии. «Будет объявлено, что люди, пренебрегающие воскресным днем, оскорбляют Бога, что этот грех и вызвал бедствия, которые не прекратятся до тех пор, пока повсеместнее не установят празднование воскресения, и что соблюдающие четвертую заповедь тем самым уничтожает в людях почтительное отношение к воскресному дню, смущая народ и лишая его Божьих благословений». Можете сказать, такого не может быть. Это было при Илие. Кого обвиняли в том, что не было дождя 3,5 года? «О, это Илия виноват. Если бы не Илия, то мы бы имели эти благословения, мы жили бы богато. Так было в прошлом, и будет так в будущем. Последняя цитата. Эллен Уайт интересное сравнение делает. Это цитата из журнала «Знамение времени» за 31 марта 1898 года. «Те, кто игнорирует Божью субботу и соблюдает первый день недели, приносят неприемлемую жертву для Бога». То есть она вспоминает историю Надава и Авиуда, сыновей Аарона, которые использовали обычный огонь вместо священного в святилище. Бог сказал, что нужно взять огонь с алтаря, с жертвенника. Это святой огонь. И всякий раз, когда вы будете вносить фимиам туда, во святилище, используйте только этот огонь. Никакой другой огонь не используйте. Но они были пьяны, как и религиозный мир последнего времени, вином вавилонским напьется. И они не понимали разницы между святым и обычным, и они использовали обычный огонь святилища. Как Бог отнесся к этому? Как Он сказал? «Да какая разница? Огонь есть огонь. Какая разница?» Нет. Богу не все равно. Когда Он называет что-то святым, значит, это свято. Если суббота святая, то это седьмой день суббота святая, а воскресенье не святой день. Мы не можем ничего освятить, только Бог освящает. Говорит, итак, те, кто игнорирует Божью субботу и соблюдает первый день недели, приносят неприемлемую жертву для Бога. Это ложная суббота, которую Бог не повелевал им соблюдать. Примет ли Он ее из их рук? Люди сделали много изобретений. Они взяли обычный рабочий день, который Бог не освящал, и наделили его святыми свойствами. То есть, другими словами, они взяли обычное что-то и сделали его святым. Они объявили его святым днем, то есть воскресенье, но от этого он не стал святым. Они бесчестят Бога, принимая человеческое установление и представляя его миру как христианскую субботу. Но за ним не стоит Божий авторитет, так говорит Господь. Подобно Надаву и Авиуду, они используют простой огонь вместо священного. Если Бог принимает соблюдение воскресения вместо субботы, то Ему нужно будет тогда извиниться перед Надавом и Авиудом, потому что они погибли от огня Господня. Богу не все равно. Он не с безразличием относится к своим заповедям. Мы не можем просто соблюдать воскресенье, как большинство людей. Народ Божий всегда был в меньшинстве, их всегда было меньше, потому что немногие готовы ходить путями Господними. Поэтому, друзья, конфликт последнего времени не касается экономических вопросов, политических вопросов. Это будет конфликт относительно заповедей Божьих. Вы соблюдаете Его заповеди и поклоняетесь Творцу, или поклоняетесь заповедям человеческим и принимаете начертания зверя? Чьей власти мы будем покоряться? Суббота и воскресенье станут отличительными знаками. Суббота — это знак Бога, воскресенье — это авторитет зверя. Молюсь, чтобы Бог направил нас к правильному решению.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.